Здравствуйте, меня зовут Роман Вершило, и я главный редактор сайта antimodernism.ru. Мы продолжаем вещание нашего интернет-радио «Антимодернизм». И сегодня, в День святых земли российской просиявших, я хочу поздравить вас всех, всех православных христиан с этим праздником. Мы сегодня прославляем русское православие не как особенное. Мы его прославляем как совершенно обычное, как самое что ни на есть образцовое, без всяких особенностей. То есть это не праздник какой-то местный, пусть поместный. Это праздник вообще христианства. И мы можем вспомнить, что этот праздник, он вообще-то достаточно новый. И он был установлен в 18 году именно как праздник всех земли российской просиявших с той мотивировкой, что Россия раздроблена, отделилась Украина, отделились западные земли православные, и должно быть единство. Надо напомнить отделенным братьям о прошлом единстве России. Почему России? Ну, потому что церковь российская, она церковь же не русская. Это не церковь, скажем, русского народа или какого-то народа. Это церковь российская, она всегда так называлась, со дня своего основания. Это церковь российского царства. А до этого это была митрополия греческой церкви. А государство было уже Россией. Поэтому мы ведем начало святости с мучеников-варягов в Киеве, с великой княгини Ольги. То есть это не связано с народом, а связано с государством. То есть Рюриковичи, удел Рюриковичей, удел Романовых. Сейчас это удел последнего царя, да, мы подданные последнего царя. И в этом смысле все мы, независимо от нашей национальности, мы все члены Российской Церкви, чада Российской Церкви, хорошие или плохие. Поэтому, например, катехизис святителя Филарета Московского, его катехизис называется не катехизисом Русской Церкви и не Российской Церкви тоже. Он называется катехизис Кафолической Церкви. Церкви вообще, просто христианской церкви вообще. Тут нам придется прийти таким обобщением, почему мы не можем понять, как это все было. Потому что между нами лежит вот эта граница старого и нового времени. То есть мы просто не понимаем старых людей, людей прошлого, как они мыслили относительно, ну, и русского народа тоже. И России, и русской церкви, и святости, и местных особенностей. Дело в том, что раньше русские считали себя не особенными. Они ценили в себе не особенности, да, какие-то хорошие особенности, а они просто считали себя нормальными. Они считали особенными всех других. Но это известно, да, что русские люди, они были очень подозрительны к иностранцам всегда. И к ним достаточно так враждебно настроены. К иноверцам, к иностранцам. Отказывались с ними вообще иметь дело. То есть они не хотели с ними вообще контактировать. Это очень здравый такой, здравый подход. Я вам сейчас объясню, почему это такой здравый подход. Русские ценили себя не за какие-то особенности. Допустим, терпеливость русского народа или еще что-то, наоборот, эксцессы русского народа. Ничего подобного. Этого, конечно, не было никогда. Русские любили себя как нормальных, единственно нормальных, обычных людей без всяких особенностей. Вот как. Получалось так, что особенность – это плохо. Значит, все другие особенные. А мы, все-таки мы хорошие, мы не особенные. Категорически. То есть, вот это был вопрос принципиальный. Также точно считали все остальные христианские народы. То есть, французы, немцы, не знаю, англичане и так далее, и так далее. Да, мы испанцы, да, вот мы просто люди. А вы какие-то странные. Вы все такие какие-то с какими-то особенностями. Вот у вас особенности мы видим, и они нам не нравятся, эти особенности. Ничего хорошего мы в них не видим. Потому что они особенные. Они отклоняются, эти ваши особенности, от нашей нормы. У нас норма, у испанцев, итальянцев. У нас все нормально. Обычно, незаметно, как бы стерто. Ничего мы за собой такого не знаем. Особенно. Просто мы норма. А вы отклонение. И вы турки, и вы славяне. И это плохо. То есть вы отклоняетесь от нас, от какой-то нормы. Вернее, даже вот не от нас, сейчас я к этому перейду, а от нормы. Почему же так считали все христианские народы? То есть, опять же, не обязательно правильно. То есть, как раз вот я бы сказал так, что, например, русский народ, он правильно считал себя нормой. То есть, он правильно гордился тем, что он живет в России, человек, член русской церкви. Он гордился этим. Это было хорошо, что он живет в России. И это хорошо, что он православный. Как, например, да, пишет святитель Филарет Московский, что да, русская церковь никогда не была замешана в ереси. Никогда. Никогда этого не было. У нас ничего этого не было. Во всех поместных церквах были ереси, у нас не было. И это правильно, конечно, православие 19 века, 18 века. Это образцовое православие, конечно. Что говорить, русское. Конечно, это образец. Это не просто какие-то замечательные особенности, а это просто норма. Это все, что нужно для того, чтобы быть православным, для того, чтобы быть христианином. Все, что нужно. То есть, есть святость, есть образование, есть искусство, ну, в том числе церковное. Все есть. Все на месте. И царство, и доброделание. Все есть. И покаяние есть в своих грехах. Все есть. У нас все есть. Это образец. И мы образец для всех. Вот такой был подход. Так какой же это образец? Это мы образец. Вот это я неправильно сказал. Конечно, в этом все и дело. Эти все христианские народы, они потому и христианские, потому что они отсылали как к образцу, не к себе. Они отсылали как к образцу, ко Христу. Вот образец человечества. Вот богочеловек – это образец человека. И им мы можем мерить. И эти народы, да, разные народы христианские, там поляки, я не знаю, кто угодно, да, они мерили себя по этому образцу, вот там, поэтому они могут считаться христианскими, хотя бы в основе своей. И они находили, что они соответствуют этому образцу. Но это было не всегда. Не всегда верно они это говорили. То есть, относительно России 19 века можно сказать, что это да. Действительно, православие было наиболее чисто. Это совершенно верно. Совершенно. То есть, правильно. Действительно, сочинения Хомякова издавались за границей. В Праге, там, насколько я помню. В России они были запрещены, никто их не читал, никому они были недоступны. Слава Богу, вот правильно. Вот это да. Вот действительно, русская церковь никогда не была замешана в ереси. Вот это правильно. То есть, это можно сказать. Остальные народы, ну, они могли ошибаться, что они соответствуют этому образцу. Но хорошо уже то, что они мерили себя этим образцом. И этим же образцом они мерили другие народы тоже. Другие государства, другие народы. И какие-то народы они считали нечестивыми. Ну, там, скажем, не знаю, какие-то там инков. Какие-то языческие народы. Турок они считали нечестивцами. Потому что мерили образцом правильно. Неправильно мерили, правильным образцом. Вот поэтому они христиане. Вот так можно сказать. И вот это все, это древнее человечество. Это, конечно, не новые поляки, не новые испанцы и не новые русские. Это совершенно ничего этого нет. Абсолютно. От старого к новому. Где же, в чем этот был перелом? А этот перелом происходил в эпоху романтизма. Что очень интересно. В себе, а потом в других, стали ценить не общее, не обычное, не нормальное, не образцовое, а исключительное. Особенности. Перелом как бы чисто такой формальный. То есть, то мы свои особенности считаем нормой, но само отклонение от нормы нам не нравится. А тут нет, тут наоборот. Нормы нет. Это же, конечно же, ну, романтизм. Это же явление-то не христианское. Огромный перелом. Романтическое богословие возникает. Ну, вот модернистское уже. Дальше происходит следующее, что норма и особенности, они меняются местами. Теперь особенности – это хорошо. А обычное, нормальное, такое как бы стертое, образцовое, это нам не нравится. Это филистерство, это буржуазия, это мертвечина, это отсутствие творчества. Все. Это все нам не нужно. И вместе с романтизмом прямо тут же возникает национализм. А национализм, он тоже как возникает? Да? Вот он возникает как любовь к особенностям своей нации. То есть, они стали исследовать. Романтизм же это и национализм. Это же не просто как бы любовь к России, там, к русским. Вот нравится, как они выглядят, как одеваются. Все. Ничего подобного. Это, прежде всего, это исследование. То есть, они знали, какие. Они стали исследовать. То есть, до этого, да, ну, классики, там, классицисты, древние, они вообще-то не исследовали этнографию. Или, как что, где устроено, и из каких чашек кто ест. Это никто не выяснял. Как кто одевается. Ну, да, отмечали как-то. Да и художественно отмечали. Но вообще-то вот ну, не изучали это. Не было к этому какого-то вкуса. Чем отличается жилище малоросса от великоросса? Понятно, что отличается. Это ясно. Ну, например, я думаю, что святитель Дмитрия Ростовского, он как-то, ну, может быть, отмечал для себя, но как бы не исследовал это научно. То есть, а тут уже наука рождается. И вот этот национализм и романтизм, он связан с этой наукой новой. С исследованием народного характера, с исследованием диалектов, языка, между прочим, тоже. Это тоже романтическая тема, изучение языка и все такое. То есть, они знали эти особенности. Вот в чем дело. То есть, они уже не просто произвольно говорили, мы особенные, мы лучше всех, там все такое. Они знали, в чем они лучше всех. Немцы, русские в чем лучше всех, то есть, славянофилы знали. Они все это изучали, собирали песни, это все-все-все. Да, обычаи, вот они одевались как русские, там, значит, якобы. То есть, любовь к особенностям, и особенности – это хорошо, а общее – это плохо. Вот это перелом. И мы живем в этой эпохе, то есть, мы живем после этой революции. А у революции, у него оказалось сразу два совершенно естественных вывода. Либо возникает опьянение этими особенностями, да, восторг от них. Ну, то, что мы называем национализмом. Национализм, вот именно, как такая, ну что ли, неумеренная любовь к этим особенностям. Иногда мнимым, вот опять же, то есть, это же гностическое знание, вот это вот исследование особенностей там, немецкого народа, да, братьями Гримм или там Гумбольдтом, оно же гностическое, это же не просто трезвое, разумное знание, ничего подобного. Мы читаем, как, например, немецкие националисты расценивали немцев, характер немцев. Вы что думаете, что они там восхваляли дисциплину немцев, что ли? Ничего подобного. Они описывали их совершенно точно так, как до сего дня описывают русские националисты, да, и, ну, там, славянофилы, и после них все почвенники. Как они описывают русский народ? Низкая оценка разума, теплота, сердечность, терпеливость, такая как бы открытость другим народам. Вот и попробуйте узнать в этом немца, да, который там раз сжег всю Европу, да, и второй раз сжег всю Европу. Ну, попробуйте узнать в этом сердечном и добром, значит, семьянине, который там и так далее. И так далее. Попробуйте в нем увидеть Гиммлера или кого-то. То есть, ну, увидеть можно. Увидеть можно. То есть, вот как раз это движение Фелькиша, из которого родился национал-социализм, оно как раз очень похоже, да. Да, это любовь к земле, к почве. Вот это все было. Это любви к особенностям. Не к норме, не к образцу. Образца больше нет. Все. Христос ушел из поля внимания. Все. С ним никто ничего больше не соразмеряет. А вот эти особенности мы знаем их. И мы их очень любим. Мы их любим, и мы ненавидим тех, у кого этих особенностей нет. То есть, а у которых есть противоположные особенности. Ну, например, немцы, они такие мечтатели и рационалисты, немножко такие придурковатые. Но это так описывали. Это не я придумал. Пожалуйста, почитайте. Националисты, вот первого, до Гитлера, да, задолго. А евреи все наоборот. Они рационалисты, очень жестокие и так далее. Так далее. Читаешь самих евреев, что они себе думают? Они думают то же самое. Они не считают себя какими-то прям очень рационалистами. Они считают себя, наверное, очень умными, но они не считают себя рационалистами. Рационализм в новое время, он вообще не котируется. Ни у кого. Ни националистов никакого разряда. То есть, они все зовут к опьянению, так или иначе. Это очень ядовитая идеология нового времени. Любить свой народ не как норму, как отражение нормы вечной, как отражение личности Христа. Любить то, что не имеет особенностей. Нет, этого нет. Все, мы любим наоборот. Вот все вокруг. То же самое, повернуть и по-другому, что эти особенности, во-первых, они оказываются, действительно, вот что я говорю, что они оказываются у всех одинаковые. То есть, что интересно тоже, в свою очередь. То есть, всюду, где мы видим вот эти описания народа, испанец восхваляет, значит, испанцев, француз, французов, англичанин, англичан. Мы видим удивительное сходство. На самом деле они описывают нового человека. То есть они уже меряют этим уже не неизменным и не христианским, и никакого отношения ко Христу не имеющим образом. И тогда получается, что особенностями легко меняться. И с ними легко примиряться. Гностицизм, он же как? Он же в этом смысле, он... Это такой механизм даже патологического мышления, больного. Как только мы выделяем особенности, а не норму, то получается, что мы можем из-за этих особенностей как бы драться, воевать и резать друг друга. А можно наоборот. Можно дружить и весело танцевать на Олимпийских играх, я не знаю, там на фестивалях и все такое прочее. Парадокс-то именно в том, что люди по всему миру одеваются одинаково. Ну, скажем, одинаково пестро, да, по образцу современной китайско-американской моды. Они одеваются одинаково, действительно. И на севере, и на юге, и на востоке, и на западе. Одинаково, примерно одинаково. Тех отличий, которые были там, не знаю, 100-200 лет назад, их в помине нет. Возникает уже, конечно, не разнообразие, а возникает пестрота. И однообразие возникает как раз. То есть всюду одно и то же. То есть можно двигаться, да, к взаимному уничтожению из-за этих особенностей, потому что ты в себе их видишь, а в другом ты их не видишь. Все. А тот, в свою очередь, видит в себе сердечность и доброту, и открытость, а в другом он не видит. Ну, это понятно, потому что гнозис, он же ослепляет, он же не дает увидеть вообще вещи, какими они есть. Это понятно. И человека, каков он есть. И, значит, соответственно, можно идти к дружбе, такому как бы международному смешению обычаев, народов, рас и все-все-все. Пожалуйста. То есть то же самое. А особенности... Почему? А потому что особенности сохраняются. То есть норма теряется, да, при всем этих фестивалях, там, Евровидениях и так далее. То есть норма исчезает, то есть нормы никакой нет. Образца никакого нет. А особенности, пожалуйста, все живут. Вот и все. Один в сомбреро, другой в папахе. Очень хорошо, прекрасно. Все вместе, значит, заодно танцуют под одну и ту же дудку. Это разнообразие. Вот. Но мы же говорим сегодня в День всех святых, и здесь мы уже понимаем, что когда речь идет о русском православии, греческом православии, мы должны ценить образцы, образец православия, правила веры и образ кротости. Они особенности, которые есть, они есть. У греков свои, у болгар свои, у сербов свои, у русских свои. Мы должны ценить этот образец, и тогда все будет хорошо. Мы будем мерить себя, и мы будем мерить православие других этим образцом, и все будет хорошо. Вместо этого начинает цениться особенно. Мы берем у других православных церквей, других православных традиций, не то, что общее, общее по отношению к правилу веры и образу кротости, а самое привлекательное, самое особенное, чего у нас нет. То есть на самом деле есть. Просто там оно как бы более заметно. Что это такое? Это стремление к разнообразию. Вот в чем дело. Когда мы стремимся к разнообразию, не к образцу, обязательному для всех, я же, как говорю, стертому, но, можно сказать, бледному, обычному, типичному, неизменному, общему, а стремимся вместо этого к особенному, то все, мы теряем связь с образцом. А это как раз и было в русском православии, понимаете? Вот. То есть вот именно оно было защищено русским царством, и поэтому оно не нуждалось, оно не испытывало таких страданий, которые испытывали православные грузины, православные болгары, православные сербы, православные греки. Они не испытывали этих страданий от столкновения с совершенно чужими, беспорядочными, с такими... режимами, с такими верами, с такими людьми, в которых трудно было различить образ Божий. Вот так можно сказать. Это вызвало ответную реакцию, которой в России не было. Вообще этого не было в 19 веке. То есть поэтому Россия действительно, русское православие, оно сохранило образец до победы модернизма, наступившей там, где-то примерно 100 лет назад. До этого момента, да, православие было образцом. Когда исчез этот образец, перестали думать об образце и стали думать об отличии, то теперь уже вообще не важно уже. Уже нельзя ни сохранить особенности, и нельзя их отбросить. Скажем, особенности русского образца, то это тоже нельзя. Как только ты начинаешь в этой области действовать, ты как бы вот зациклен на этих особенностях. Давайте вот эти некоторые особенности вроде бы исчезают. Давайте их поддержим. Давайте их вернем. Давайте возродим. Давайте что-то еще сделаем. А вот к нам вторгаются чужие особенности. Давайте от них избавимся. Или наоборот. Ну, естественно, тут уже это вообще просто как бы разрушение. Да? То есть это как бы вроде консервативный такой подход. Откажемся от чужих особенностей. Будем сохранить, возрождать свои. Это не работает. Этого ничего не будет. Как только вот мы зациклились на особенностях, а не на образце веры, пока мы не поймем, что без власти, то есть реформаторы, которые пришли к власти в русской церкви, они безвластны, потому что они не соразмеряются ни с каким порядком, ни с каким образцом. Они плавают в области вот этого. Наши особенности, чужие особенности. Чужие особенности, наши особенности. И с ними как-то они оперируют. То есть они их подавляют, поощряют. Идет рассуждение, какие особенности сохранить, какие особенности, допустим, даже навязать другой церкви. И когда чье-либо православие, как бы оно не имеет таких заметных особенностей, то оно действует очень сильно. Вот это вот, пожалуйста, пример Иоакима Парра. Вот это так называемое американское православие. То есть оно вообще не имеет никаких корней. То есть оно не имеет ничего. То есть оно никогда не было связано ни с каким образцом. Да, поэтому, например, отец Серафим Роуз, он был и принадлежит к русской церкви. Только к русской церкви. Никакой другой церкви он не принадлежит. Ни к сербской, ни там, никакой. Ни к американской, никакого отношения он к ним не имеет. Он был клириком русской церкви, и он скончался им клириком русской церкви. Если он будет прославлен, то будет прославлен как святой русской церкви. Никакой не американской. Хотя он был чистый американец, родился, жил и умер в Америке. Это не имеет никакого значения абсолютно. Когда появляется вот что-то такое без особенностей, вот Иоаким Парр, то есть он как бы похож на образец тем, что он стерт. В нем нету как бы черт ни сербского, ни греческого, ни русского православия. О, это все, это сразу. Поражает сразу. Почему? Потому что у человека действительно сохраняется же. Он не может жить вот в этих категориях, только свое-чужое. То есть он хочет прорваться, он хочет как бы увидеть какой-то образец настоящий, вечный. И этим пользуются обманщики. Тоже пользуются обманщики, конечно. Потому что сознательно стирают связь с русской церкви. То есть не говорят о русской церкви, не говорят об истории России, о форме правления в России. То есть это все тоже не нужно, значит, это все не имеет значения. Да, это тоже действует. То есть это тоже подействует. Если вот как бы все стереть, стереть все особенности, так вот, ну, как бы просто, вот я говорю, что их же можно как? Их же можно и видеть, а можно и убрать эти особенности. Вот родительские субботы, давайте, ну, они как-то не имеют большого значения. Народ не идет. Почему? Ну, потому что это не принято. Это в России было принято. Это часть русского благочестия. А вот давайте мы не будем об этом думать. Зачем? У нас есть воскресная литургия. Зачем же еще на родительские субботы ходить? Ну, не обязательно. Можно, конечно, но не обязательно. Со стороны тех, кто вот это все делает, со стороны как бы, ну, миссионеров, лжемиссионеров, пропагандистов нового православия, это тактика. То есть мы убираем. Вот мы увидели эту особенность, не надо ее. Она не нужна. Поэтому искажается и почитание святых. Вводится много святых других традиций. И тем самым отвлекается внимание от великих святых, действительно, получается. Ну как, ну все святые одинаковы, конечно. То есть это все святые, это святые. Происходит смешение, происходит умаление подвига святости русской. Не потому, что она отлична, а потому, что она является нормативной, потому что она является нормой. Вот почему так это ужасно. Потому что вот это разнообразие, пестрота современного православия, да, такая вот как бы его интернационализация, она говорит о нехорошем, об очень нехорошем, собственно говоря, о единственном нехорошем, что только может произойти в этой области. Потому что, отказавшись от образца, ты отказываешься от какого-либо выхода из этой ситуации. Ты можешь тогда только оперировать особенностями православия, особенностями народа, особенностями культурными особенностями. Ты только ими, они, только они у тебя в руках. И ты можешь их добавлять, усиливать, возвращать, возрождать, уничтожать, смешивать, модернизировать. Ты можешь делать с ними все, что хочешь. И ничего это не дает. Потому что, ну, я не знаю, может, в культурной жизни, может быть, что-то это и дает. Я как-то не выяснял этот вопрос. Но не задумывался над ним. Но то, что в православии, это плохо. То есть, это однозначно плохо. И это очень плохо. И это идет против святости. Это идет против Христа как меры всех вещей. Я прошу прощения за, может быть, несколько сбивчивую речь. Это был Роман Вершило, главный редактор сайта antimodernism.ru. Благодарю вас за внимание.